Новости дилетанта.
В Антарктиде появится памятник Фадею Беллинсгаузену. Он будет установлен на самом южном континенте Земли в начале января следующего года. Местом дислокации монумента выбрали полярную станцию, которая носит имя мореплавателя. В следующем году в России будет отмечаться 200-летие открытия Антарктиды. На мировую карту ледяной материк первыми нанесли участники экспедиции, которой командовали Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. Готовую скульптуру, изображающую мореплавателя, доставят на станцию на специальном судне. Кстати, это уже не первый памятник, установленный в Антарктиде. Среди прочего, тут есть монументы, посвященные норвежцу Руалю Амундсену и британцу Роберту Скотту, главам первых экспедиций, добравшихся до Южного полюса. В Лондоне на аукционе продадут кольцо Калигулы. Стартовая цена – $750 000. При этом многие ювелиры полагают, что организаторы торгов немного продешевили. Драгоценность действительно уникальна. Она сделана из цельного сапфира, внутри которого выдолблен портрет четвертой жены Калигулы – Мелонии Цезонии. Кольцо долгое время входило в личную коллекцию герцогов Мальборо, но теперь будет выставлено на торги. Император Калигула правил Римом всего 4 года. Он вошел в историю как кровавый безумец, который пытался сделать своего коня консулом и устраивал жестокие расправы над сенаторами. Правление Калигулы кончилось его убийством. Вместе с ним была убита и Цезония. На минувшей неделе умер бывший президент Франции Жак Ширак. Он был последним, кому удалось продержаться на этом посту 2 срока. Кабинет в Елисейском дворце Ширак занимал целых 12 лет. При этом в его повторную победу никто не верил. Из-за роста безработицы и непопулярных решений, вроде приватизации Рено и так далее, партия Ширака разгромно проиграла парламентские выборы социалистам, после чего президент был фактически изолирован от большой политики. От провала на президентских выборах его спасла неудача социалистов. Во второй тур вместе с Шираком вышла лидер правых Жан-Мари Ле Пен. Тогда вокруг действующего президента сплотилась едва ли не вся Франция. Ширак триумфально победил во втором туре, набрав более 80% голосов. После него никому не удавалось продержаться в Елисейском дворце более 1 срока.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Дилетанты.
Добрый вечер. Сергей Бунтман у микрофона. Мы в прямом эфире. Ну, сегодня мы без картинок. Это я YouTube говорю. YouTube у нас присутствует. Я приветствую весь чат. И смски тоже можете присылать. Раз мы в «Дилетанте» начали 18 век, начало у нас главной темой, начало 18 века в России и все, что вокруг Полтавы и последствия Полтавского сражения, давайте обратимся к 18 веку и в программе «Дилетанты», но к одной его особенности. Александр Каменский у нас в гостях. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И предложение было такое. И самоубийство в России 18 века. И что, почему, кто? Вообще, я понимаю, что век просвещения и век скептический такой. Но самоубийство такая вещь стыдная достаточно. Все-таки в России считалось. Или уже нет?
Ну, вот это сложный вопрос. Давайте, может быть, начнем с того, что вообще самоубийство – это явление такое, я бы сказал, страшное.
Очень.
Да? И, наверное, каждый из нас, если даже не сталкивался с этим непосредственно, тем не менее, просто даже вот просматривая какие-то ленты новостей, постоянно натыкается на информацию, связанную с этим явлением. Вот можно далеко не ходить. Буквально, если я не ошибаюсь, вчера промелькнуло сообщение, что в Соединенных Штатах в университете Пенсильвании покончил с собой штатный психолог, собственно, функции которого
было
предотвращать
в частности. Да.
Да. А до этого, днем раньше, было сообщение о демонстрации протеста французских полицейских, и в комментариях говорилось о том, что вот несколько десятков офицеров французской полиции за последние годы покончили с собой. Так что это вот такое явление, с одной стороны, страшное, с другой стороны, достаточно распространенное. И, к сожалению, статистика говорит сегодня о том, что Россия на третьем месте в мире по числу самоубийств, если вот, по крайней мере, то, что мне известно. Как при этом обстояло дело в 18-м столетии? Вот первая как бы гипотеза, которая возникает, это то, что Россия все-таки 18 века – это страна достаточно патриархальная.
Да.
Это страна, населенная преимущественно людьми православными, людьми, которые обязаны, согласно закону, регулярно исповедоваться, причащаться, то есть постоянно ходить в церковь, и всякий раз, когда русского человека за любое прегрешение привлекают к ответу, то в первую очередь его спрашивают, когда последний раз был у исповеди. Таков закон. А христианство, как, впрочем, и все остальные мировые религии, осуждает самоубийство. И я думаю, что даже тем, кто никогда, так сказать, не знакомился с какой-то специальной литературой по этому вопросу, хорошо известно, что православная церковь запрещала отпевать самоубийц и хоронить их в церковной ограде.
Да. На освященной земле, да.
Да, поэтому, собственно говоря, вот как бы первая гипотеза такова, что, наверное, все-таки самоубийства в России этого времени не были сильно распространены. Так ли это? Вот где-то уже больше 10 лет назад вышла моя книга, посвященная повседневной жизни русской городской провинции 18 века. Я занимался одним, собственно, небольшим таким провинциальным городом и наткнулся в документах городового магистрата на описание, собственно, трех случаев самоубийств, причем один из этих случаев даже не вполне ясный, там было на самом деле или нет, не очень понятно из документов, но так или иначе, по крайней мере, за первые три четверти этого столетия вот всего три случая, правда?
А я хотел как раз спросить, за какое время?
Да, да.
Первые три четверти. Это много, да.
И, в общем, это, правда, и городок совсем небольшой, но тем не менее. Тем не менее. Когда я с этим столкнулся, то я стал, естественно, интересоваться, есть ли вообще какая-то литература, занимался ли кто-нибудь этим, специально ли изучал эту тему. Выяснилось, что нет. У нас есть, надо сказать, очень небольшое число исследований вообще по истории самоубийств в России, но они посвящены преимущественно 19 веку, начало 20 века, во-первых. Кроме этого, есть специальные работы о двух случаях самоубийств, относящихся к 18 веку, в сущности, уже к концу 18 века. Самоубийств, которые можно охарактеризовать как, я бы сказал, такие литературные самоубийства.
Это что, Изавертора?
Это два дворянина, Опочинин и Сушков, которые, ну, начитались они книжек, не тех, что надо, и вот, разуверившись в Господе, разуверившись в смысле жизни, они покончили с собой, оставив пространные такие философические рассуждения о том, почему и зачем они это с собой сделали. Эти два случая известны, они описаны, и есть специальные исследования им посвященный. Кроме этого, в литературе упоминается мельком еще несколько случаев. Ну, скажем, известная история, скорее даже, так сказать, версия о самоубийстве статс-секретаря Екатерины II Козицкого. Есть версия, как мы знаем, о самоубийстве Александра Радищева, впрочем, уже в начале 19
века. Да, это
века.
Уже все-таки 19-й. Да. Человек, он 18-й.
Да, хотя, надо сказать, что эта версия опровергалась даже его сыном. Скорее, это, так сказать, слухи об этом ходили. Ну и вот пара, может быть, еще случаев, которые в литературе упоминаются. И вот, выяснив как бы вот эту вот картину, я решил, что вот эта версия о том, что самоубийства были явлением редким, соответствует действительности. И, надо сказать, как-то, ну, видимо, сгоряча пустился в некоторые рассуждения, вроде того, что, ну, наверное, все-таки самоубийство предполагает довольно высокий, достаточно высокий какой-то уровень рефлексии человека относительно, так сказать, обстоятельств собственной жизни. И поэтому, собственно, и как бы число самоубийств, может быть, растет по мере роста уровня образования общества и так далее. Если иметь в виду, что Россия была в XVIII веке, это преимущественно крестьянская страна, население в основном неграмотное, то вот, наверное, поэтому этим объясняется такое малое число самоубийств. Но по прошествии некоторого количества лет одна внимательная студентка меня спросила, а, собственно, вот на чем эти ваши рассуждения основаны? И я понял, что ни на чем. Они ни на чем не основаны, я не нашелся, что на это ответить. И как-то вот это побудило меня заняться этой темой более серьезно. Я стал просматривать архивные фонды местных учреждений XVIII века, и не только местных, и центральных, разных судебных учреждений. И сразу скажу, что вот на сегодняшний день мне удалось выявить около 400 случаев, 400 случаев самоубийств.
За какой период?
За все 18-е столетие.
За все 400. Так.
Да. Тут надо сказать, около 400, немножко меньше, но около 400. Тут надо сказать, что, собственно говоря, вот в тот же год, что была опубликована моя книга, вышла книга такой англо-американской исследовательницы Сьюзен Моррисой, которая посвящена, монография, посвященная вообще вот истории самоубийств в России. И у нее там есть раздел и по XVIII веку, но сведения, которые она обнаружила, они относятся только к самому концу столетия. Она их извлекла из еженедельных отчетов, которые московские и петербургские губернаторы посылали императрице Екатерине II. То есть это вот конец 80-х, первая половина 90-х уже годов 18 века. Хотя сразу скажу, что там очень такие кейсы как бы довольно занятные и интересные. Теперь, вот что представляют собой эти около, как я сказал, 400 случаев? Сразу скажу, что абсолютное большинство покончивших с собой в этом списке, в этой базе, это крестьяне.
Вот я только хотел спросить.
Это крестьяне. И, с одной стороны, это как бы понятно, потому что, ну, они составляют абсолютное большинство населения страны. Вот. А с другой стороны, это, конечно же, полностью вот опровергает предположение о том, что уровень самоубийств, в принципе, вот, по крайней мере, применительно к этому времени, вот так напрямую жестко связан с уровнем образования. Хотя, если мы с вами откроем, например, статью в Википедии на слово «самоубийство», то там не очень, правда, внятно, но как бы намекается на то, что вот среди людей с высшим образованием в наше время, так сказать, процент самоубийств все-таки выше. Тем не менее, итак, это крестьяне. Это прежде всего, в первую очередь, крестьяне.
Вот. Я прошу прощения, мужчины и женщины.
Примерно одинаково.
Одинаково.
Примерно одинаково. Тут вот разница невелика. Теперь вот, чтобы об этом говорить, нужно понять вообще, вот, как это выглядело, скажем так, как это становилось известно и как на это реагировала власть. Ну, прежде всего, нужно сказать, что начиная с Петровского времени, начиная с появления воинского артикула Петра I, 1716 год, самоубийство превращается в преступление. Это уголовное преступление.
Вот тут,
вы абсолютно верно задали этот вопрос. Дело в том, что воинский артикул, как следует из самого названия этого документа, как бы это про военных, про армию. Но воинский артикул – это документ, который сильно отличается, скажем, от современного какого-то воинского устава. Потому что он в том числе перечисляет многочисленные разнообразные уголовные преступления и наказания за них. И практика такова, что на практике этот воинский артикул применялся и по отношению к гражданскому населению. Причем, вот я тут должен сделать оговорку, вот мне буквально относительно недавно встретилось одно дело сыскного приказа, следственное дело, которое расследовалось, и судьи вынесли некий приговор, который они отправили на утверждение в юстицколлегию. Это начало 40-х уже годов 18 века, и юстицколлегия, вынося приговор, они ссылались на воинский артикул. Как обычно, они вот всегда ссылались на воинский артикул. И тут вдруг совершенно неожиданно юстицколлегия им ответила, что, дескать, не надо ссылаться на воинский артикул, это только для военных. Да. Что, видимо, было шоком для этих судей, потому что они всю жизнь это делали, и не только они, вообще во всех судебных учреждениях это делали. Но это вот какой-то уникальный такой случай, потому что я даже вот эти документы показывал коллегам, которые специально занимаются вот изучением судебно-следственной практики 18 века, и они мне сказали, что ничего подобного никогда не встречали. Вот всегда ссылки на воинские артикулы.
Потрясающе. Да. Я хотел спросить, кстати, про воинский артикул и для гражданских лиц. Ведь это, если я не ошибаюсь, это существовало довольно долго еще.
Конечно.
Потому что, например, там беглые крестьяне или даже какие-то беглые евреи из местечка через границу, и есть в николаевские времена, угу. Есть, когда выписывается им наказание.
Ну, естественно.
Это я смотрел историю телесных наказаний, наказаний шпицрутенами и так далее.
Да,
и вот,
конечно.
И вот это все выписывается.
Ну, точно так же, как соборное уложение еще 1649 года будет действовать на протяжении всего 18 века и фактически на протяжении 19 века. Собственно, до того момента, когда уже вот в николаевское время был составлен свод законов Российской империи, до этого времени все эти законодательные акты, они все продолжают действовать. И они все применяются в судебной практике. Так вот, воинский артикул предписывал, что самоубийство – это преступление, что тело самоубийцы – это очень интересно, его следует, понятное дело, похоронить где-то в каком-то бесчестном месте, далеком, неизвестном, о том, чтобы его хоронить в церковной ограде, естественно, и речи нет. Но что еще интересно, что тело полагается проволочить сначала по улицам города. Это вот очень интересная норма, которая, по-видимому, была заимствована Петром из западноевропейского права, потому что в Западной Европе, там, во Франции, например, еще в средние века существовал вот такой как бы церемониал, скажем, да, когда тело преступника, казненного преступника, волокли по улицам, дабы вот продемонстрировать, так сказать, народу, что может быть за преступление.
Да, и в Италии так было, да.
Да.
В итальянской
вот.
Государстве.
Но вот Петр почему-то это именно к самоубийцам приложил, не к там, убийцам, скажем, да, не к государственным преступникам, там, предателям, например, и так далее, а вот именно к самоубийцам.
Потрясающе. Вот, кстати, значит, говоря, вот из-за этого, ну, мы об этом еще поговорим, просто интересное соображение пришло в чате у нас. Здесь про статистику, наверное, скрывали.
Вот мы сейчас подходим, так сказать, к этому моменту. Я бы сразу сказал, что скрыть было довольно сложно. Порядок был следующий. Вот когда случалось самоубийство, то те, кто нашел тело, те родственники или просто вот кто наткнулся на тело самоубийцы, должен был сразу сообщить какому-то ближайшему, скажем так, местному начальнику. И если это происходило в сельской местности, в селе, в деревне, то это мог быть сельский староста, это мог быть соцкий, десятский, пятидесятский и так далее. Этот, соответственно, это должностное лицо, взяв с собой свидетелей, должен был явиться на место и осмотреть труп. Целью этого осмотра... Да. Нет, ну, какой врач в деревне? Там никакого врача, естественно, не было. Даже близко не было. Даже в провинциальных городах, уездных городах, как правило, не было никаких врачей. Поэтому просто вот они осматривали тело, и целью этого осмотра было установить, что это действительно самоубийство, и на нем нет ничего, что тогда называлось боевыми знаками. Никаких боевых знаков. То есть никаких ничего, что свидетельствовало бы о насильственной смерти. После этого он должен был выставить около этого тела караул и написать доношение в центр. То есть в какой-то орган власти. Уездной власти, провинциальной, губернской там, и так далее. В зависимости от того, где это все происходило. Значит, далее, получив это доношение, учреждение, воеводская канцелярия, провинциальная канцелярия отправляла туда своего человека. Это мог быть какой-то мелкий служащий, какой-нибудь писарь, секретарь, это мог быть просто какой-то солдат, который служил при этой канцелярии. Он получал инструкцию, он должен был явиться на место и там точно произвести, собственно говоря, ту же самую операцию. Он должен был в присутствии свидетелей осмотреть тело и удостовериться в том, что нет боевых знаков. И также, и тут вот появляется некоторая специфика, потому что практика все-таки в разных регионах страны, она различалась. Некоторые учреждения как бы очень скрупулезно выполняли свои обязанности, а некоторые все-таки, так сказать, я бы сказал так, спустя рукава. Там, где это производилось всерьез, там вот этот посланный человек, он должен был опросить свидетелей. Он должен был спросить, вот не видели ли они чего подозрительного, соседей опросить. Иногда даже устраивали то, что называется повальный обыск. То есть опрашивали вообще всех вокруг. Как правило, все свидетели говорили, что ничего не видели, ничего не знаем. Если это, скажем, была женщина, которая покончила с собой, то с мужем жила хорошо, про ссоры ничего не знаем. Иногда говорили, да, знаем, она вот болела, или он, она болела, значит, жаловалась, что болеет, страдает. Вот это мы знаем. А так больше ничего не знаем. А так все хорошо, все прекрасно. И, собственно, на этом дело заканчивалось, и этот служащий разрешал теперь тело похоронить.
Мы сейчас прервемся. Александр Каменский. Мы говорим о самоубийствах в России 18 века и продолжим через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
У нас в гостях Александр Каменский. Мы в этом месяце периодически говорим о 18 веке. Но сейчас вот такое явление, как самоубийство. Оказалось, что это было не редкостью. И достаточное количество крестьян было. И вот как оформлялось, если можно так сказать, вот самоубийство, если было подозрение. А можно было не сообщить вообще? Ну, умер и умер. Умерла или умерла?
Документы свидетельствуют о том, что, вот как я сказал, это было довольно сложно. Потому что всегда находился кто-нибудь, кто донесет. Донесет. Ведь вот, ну, мы же понимаем, да, жизнь в деревне, в селе, да, даже и в городе. Даже и в городе она как бы вот в маленьком провинциальном, небольшом провинциальном городе, да и не только в маленьком провинциальном городе, она как бы на виду, все соседи вот все видят, что происходит. И надо сказать, что вот эта практика, так сказать, доносительства, она очень сильно развита была. И развита-то она была именно потому, что законодательство было устроено таким образом, что недоносительство каралось, поэтому довольно сложно было. Это, во-первых. Во-вторых, люди пугались. Да, люди пугались, когда вот там кто-то из родственников покончил с собой, люди пугались и боялись. Поэтому мне попалось, ну, может быть, 2-3 буквально дела вот из вот этих нескольких сотен, когда не донесли вовремя. Или когда вообще не донесли, и кто-то вот из соседей потом донес, или кто-то вот из случайных свидетелей донес, там, и так далее. Или когда тело захоронили до того, как его вот таким образом освидетельствовали, и одно дело мне попалось, когда фактически, ну, была осуществлена то, что мы сегодня...
Эксгумация?
Эксгумация, да, то есть вот вырыли тело и освидетельствовали. Вот. И за вот такого рода вещи наказывали, потому что, ну, люди отговаривались незнанием, конечно же, так сказать, и так далее. Вот. Но, в принципе, вот я хочу сказать, что вот это обстоятельство, что в первую очередь пытались установить, не была ли эта смерть насильственной, это касается не только самоубийств. А дело в том, что вот если мы с вами станем смотреть архивные фонды местных органов власти 18 века, то мы там находим сотни дел об обнаружении мертвых тел. В Петербурге, это вот поразительно, меня самого это поразило, когда я с этими документами познакомился, едва ли не каждый день мертвецов вылавливали просто из Невы, из Фонтанки, из мойки. Нам даже вот сегодня трудно, наверное, представить себе, да, когда мы гуляем по Питеру, по набережным Питера, что вот в самом конце 18 века уже, ну, практически, вот, как я сказал, едва ли не каждый день вылавливали мертвецов. Поэтому практика была аналогичной, когда находили мертвое тело, то... Прежде всего смотрели, нет ли боевых знаков, то есть нет ли следов насильственной смерти. Удостоверившись в том, что человек умер естественной смертью, хоронили, так сказать, на этом дело закрывалось. Еще один, и с этим вот связан такой важный момент, касающийся самоубийства, что, в общем, власть не очень интересовали причины самоубийства. Если соседи говорили, что вот человек болел, или родственники говорили, да это вот он по пьяни с собой покончил, пьянствовал, был, знаешь, в белой горячке, с собой покончил. Вот. Вот уже в конце века, там вот, когда речь идет о Петербурге, Москве, то там-то врачи были, и там... Лекарь всегда присутствовал при осмотре тела. То есть там мы уже находим вполне такие квалифицированные медицинские заключения. И там мы часто очень встречаемся с таким словом «меланхолия». Он вот был в меланхолии, и вот это вот основная причина смерти.
И этим называлось очень много разных явлений.
Этим называлось, да, очень много разных явлений. Это могло быть что угодно. Вот. Ну вот я позволю себе, так сказать, более подробно остановиться на одном таком кейсе, очень, на мой взгляд, интересном и показательном. И это кейс, случай, связанный не с крестьянами, а с человеком вполне себе известный. Фамилия у него вполне известная в русской, или, по крайней мере, в истории русской литературы. Это фамилия Апухтин. И это прапрадед поэта Апухтина.
Как?
Да, прапрадед Василий Иванович Апухтин. И если мы откроем с вами родословную роспись рода Апухтиных, опубликованную в известном родословном справочнике Румеля и Голубцова, то там есть Василий Иванович, и около его имени стоит крестик, 1731 год, год смерти, и одно слово написано «утонул». Вот он действительно утонул. Но дело в том, что утонул он в колодце на собственном московском дворе. И, собственно, утопился. И сохранилось очень подробное дело следственное. Почему оно вообще возникло? И возникло оно в сыскном приказе, то есть в учреждении, которое вообще-то занималось расследованием уголовных дел. А дело в том, что Апухтин был женат вторым браком. От первого брака у него было двое взрослых уже детей. И дочь его, которая жила отдельно, она, узнав о смерти отца, по-видимому, заподозрила в чем-то мачеху. И в связи с этим она вот написала, так сказать, челобитную в сыскной приказ, и поэтому сыскной приказ вот стал реагировать и стал расследовать это дело. Причем расследовать это дело оперативно, потому что они сразу арестовали просто всех, кого можно было, они арестовали всех дворовых, которые там были, и стали их допрашивать. И в результате, значит, выяснилась такая довольно интересная картина. Дворовых подробно расспрашивали о том, что он делал в этот день. И из их допросов выясняется, что Апухтин был занят каким-то... У него была судебная тяжба. И он этой судебной тяжбой был очень обеспокоен. И в связи с этой судебной тяжбой он призывал к себе некоего подьячего, который, по-видимому, был его таким поверенным и ходатаем. И вместе с ним они ездили в этот день вот к некому чиновнику. Надо сказать, что двор самого этого Апухтина находился где-то вот в районе Петровских ворот в Москве. Значит, оттуда вот они ездили на, как показывают свидетели, они ездили на Пречистенку к некоему чиновнику, с ним о чем-то там разговаривали. И по их просьбе этот чиновник ездил к какому-то другому, более высокопоставленному чиновнику. Потом они его дожидались. Потом они вернулись вот домой, в дом Апухтина. Вот этот поверенный, который жил где-то по соседству, он ушел. Потом он вернулся и ужинали, причем вот этот поверенный ужинал, обедал вместе с женой Апухтина, а сам Апухтин не ел. Не ел, хотя вот находился в той же комнате и сидел, и, как они все говорят, тосковал. Тосковал. Тосковал он, и, значит, тосковал вот по поводу своего вот этого тяжебного дела. И, ну, потом вот этот человек, этот поверенный, ушел, а Апухтин с женой отправились спать. В соседней комнате две дворовые девушки сидели и занимались рукоделием до полуночи. Потом одна из них ушла в людскую, а другая здесь вот в соседней горнице. Это была девушка, которая вот прислуга такая. Тоже легла спать, а потом она говорит в допросе, что ночью хозяйка ее позвала, попросила принести квасу. И она ей в хрустальном стакане, здесь вот такие замечательные подробности бытовые, она в хрустальном стакане, значит, ей вот понесла, квас принесла. Свет, она говорит, не зажигали. Но она знает, она вот в допросе это рассказывает, что знает, что хозяин-то был тут, потому что, она говорит, он кашлянул.
Ага.
Она его слышала. И вот тут я должен такое маленькое отступление сделать. Дело в том, что вообще вот допросные эти речи, обычно в следственных делах, они писались как бы под копирку. И историки, когда их читают, они пытаются вот выловить какую-то живую речь, так сказать, какие-то вот эти детали такие. И в данное вот дело, оно в определенном смысле уникально. Потому что здесь вот это проскальзывает, вот эти детали.
Речь, да.
И я, когда вот впервые открыл это дело и стал его читать, вот я сразу на это обратил внимание, там дальше есть такая деталь, потому что всех дворовых потом тоже допрашивают, они все, в общем, рассказывают одно и то же, но с какими-то добавлениями, какими-то мелкими деталями, и они все потом вот говорят о том, как их разбудили, и один из них говорит, а я сапоги на босу ногу натянул и побежал. И понятно, что вот секретарь этого не мог придумать. Вот это вот,
ну, да.
Это вот реально, да, слова, которые. И тут вот очень интересная вещь. Дело в том, что потом, когда внимательно я стал смотреть, то я увидел на вот этих документах там подпись секретаря судного приказа, мне знакомая. Мне знакомая. А знакомая она мне почему? Потому что за 14 лет до вот этих событий, это я говорил 1731 год, разворачивалось другое дело в этом приказе, которое я видел. И вот этот человек, расписавшийся, он был как бы потомственным служащим. Его отец тоже служил в этом самом сыскном приказе. И 14 годами ранее он, будучи еще совсем маленьким мальчиком, 7-летним мальчиком, оказался участником следственного дела. От его имени его родственники писали там, значит, челобитные там, и прочее, прочее. Вот. И, по-видимому, вот этот какой-то опыт у него такой был, да, что он, вот, видимо, осознавал, что вот важно очень точно записывать. Ну, это мое предположение, по крайней мере. Ну, короче говоря...
Ну, во всяком случае, спасибо ему большое вообще.
Да. Ну, короче говоря, вот под утро хозяйка снова позвала эту девку. И, значит, та девка пришла, а хозяйка ей говорит, что-то вот мужа-то нету моего. Туфли его стоят у постели, а его самого нету. Пойди-ка его поищи, может быть, он в нужнике. И она говорит, дверь в нужник открыла, его покликала, он не отозвался. И тогда они с хозяйкой побежали в людскую, разбудили вот этих всех дворовых, стали, значит, и послали их искать Василия Ивановича. И те долго его искали по дому сначала, потом на дворе, а двор, видимо, был большой, и на дворе были постройки и какие-то избы, в которых жили какие-то самые, так сказать, разные люди. И в конечном счете вот нашли, увидели тело его в колодце. Стали его вытаскивать, это тело, и они все одну такую, знаешь, как бы пикантную деталь называют, все свидетели. Они у одного из жителей, как они говорят, был якорь. И вот они этим якорем, значит, его пытались вытащить из колодца. И они все один за другим повторяют, что сначала не удалось, только портки с него стащили. А потом уже вот удалось тело достать. То есть вот, собственно говоря, дальше сыскной приказ начинает выяснять. Они начинают привлекать там родственников разных и прочее, прочее. И дальше выясняется такая, значит, интересная история. Выясняется, что Апухтин перед этим, а дело происходит зимой уже, он зимой утопился в колодце. И судя по тому, что вот туфли-то остались у постели, значит, он босой выбежал и утопился. Так вот, выясняется, что до этого летом он находился в своих имениях в Карачевском уезде, где вел себя очень и очень пристранно. И вел он себя настолько странно, что все свидетели считали, что он сошел с ума. И вроде бы даже по показаниям некоторых из вот его дворовых людей, так сказать, он даже вот вроде бы как бы дважды предпринял попытки суицида. И они очень, так сказать, подробно описывают, как он там без штанов ходил по деревне, там заходил в людские избы, там разбивал кочергой горшки, как он ездил там как бы на охоту с собаками и нападал на каких-то проезжих людей, потом приезжал в какую-то деревню там соседнюю, там с какой-то женщины шубу снял, а вот какой-то священник от него прятался там. Ну, в общем, озорничал.
Да.
Выражаясь языком 18 века, озорничал. Вот. И они очень подробно это все описывают и так далее. А дальше там есть очень интересные, так сказать, сведения. Они при этом все говорят, что вот он тосковал в связи вот с этим своим следственным делом. У него было тяжба судебная с неким стольником Тимирязевым, у которого он отбил стадо баранов. И немаленькое стадо, там, если мне память не изменяет, что-то порядка 300 голов.
Это большая отара.
Большая отара, да.
Да.
Да. Значит, отбил, и вот у него тяжба. И он об этой тяжбе беспокоится. И вот когда супругу его тоже арестовали, и тоже посадили, и она сидит вот в сыскном приказе и заботится о том, что вообще-то его бы похоронить надо. И там дом опечатан, там все опечатано, и вокруг этого тоже там разворачиваются страсти всякие. И вот среди прочего она в допросе говорит следующее. И он, и муж ее, говорил ей, Пелагея, наедине, что он, Апухтин, показанного Тимирязева дела, опасен. А ежели де его, Апухтина, по тому делу обвинят, то де он, Апухтин, будет человек подозрительный. И будут де на него из Карачевского уезда просить по явочным челобитным в озорничестве многие люди, и по тем челобитным его, Апухтина, распытают. И о том весьма печалился. И сказывал он муж ее ей, Пелагея, что де от той печали у него в голове мозг повредился.
Ну да.
То есть, иначе говоря, значит, подозрительный человек – это человек, который, ну, вот, осужден по какому-то делу. А раз он подозрительный, то, значит, соответственно, ежели возникает какое-то другое дело, то это уже рецидив, да, выражаясь современным языком. И получается что? Что вот он, в принципе-то, бы и не боялся этих челобитных там об озорничестве своем. Если б не это. А тут вот если он будет осужден по делу Тимирязева, то тогда, значит, и будут пущены...
И озорничество.
Вход пойдет,
да,
и это.
Да.
А если вход пойдет и это, то его начнут пытать, потому что следствие
пытать,
предполагает...
Пытать, если просто за решетку нет.
И вот это вот он боится. Да. Боится.
Да.
И вот это вот страх. Это страх, который... Это то, это, в общем, что это? Это страх перед судом, перед наказанием, это страх перед государством. В общем, перед вот этой государственной машиной, где ты, в общем, ты бессилен, ты ничего не докажешь. Да, вот Евгений Викторович Анисимов это назвал в одной из своих работ великим государственным страхом. И вот этот великий государственный страх, это вот может быть, как бы я сказал бы, одна из причин, которая людей в XVIII веке толкала на самоубийство. Мы обнаруживаем еще довольно много случаев, которые вот явно, так сказать, указывают именно на это, именно на эту причину.
И это продолжается все столетие?
Это продолжается все столетие.
Потому что вот здесь-то это начало часто... Анны Ивановны, да?
Вот да, это 31-й год.
31-й год, да.
Вот, вот эти вот донесения петербургского, скажем, губернатора уже 90-е годы 18 века, когда там есть несколько случаев, когда вот крестьянина на заставе остановили, он ехал на ворованных санях. Его остановили, значит, арестовали, посадили там в комнатку вот там на заставе с тем, чтобы потом отдать властям. Пока он там сидел, он зарезался. Он боится. Вот человека арестовали и просто ведут по городу арестованного, чтобы там вот сдать куда-то. Он с моста кидается в мойку. Таких случаев просто там, ну, где-то десяток вот таких вот именно случаев, когда арестованные бросаются в реку и тонут, причем еще и тонут, видимо, потому что их ведут со связанными руками, и они при этом вот бросаются в воду, да, и тонут.
То есть это все менее страшно, чем попасть.
Да. Есть случаи, где с девушкой, это происходит не, вот, не в столице, это происходит там в небольшом городе, когда девушка крепостная, крепостная девушка, она там какой-то у нее, значит, был конфликт с хозяевами, и ее наказали там, видимо, плетьми побили. Ну, такая история, в общем, обычная. Она куда-то убежала, потом пришла назад. И когда пришла назад, хозяева у нее обнаружили какой-то вот сверточек. Сверточек обнаружили. И когда посмотрели, там какое-то вот вещество. И она, значит, когда спросили у нее, что это такое, она сказала, ну, это вот-вот я хотела хозяев отравить.
Хозяев отравить.
Да. Mm-hmm. Они ее, заковали в железо с тем, чтобы на завтра отдать, властям сдать. Ну... Ночью она отравилась. То есть вот этот страх, да, есть еще даже вот такой случай, как бы очень характерный в этом отношении, когда вот некий солдат, он приехал в город, и он жил в какой-то вот такой военной слободе, и он приехал в город, чтобы пожаловаться там на кого-то из своих односельчан, какой-то, ну, такой вот чисто хозяйственный там был, была какая-то история, вот, что-то связанное с выгоном скота, вот, он хотел пожаловаться. Когда он пришел в учреждение, соответствующую канцелярию, то ему там сказали, а на тебя... Вообще-то тут вот явочное челобитное подано коллективное от твоих односельчан. А явочное челобитное – это вот документ, как бы указывающий на некое такое уголовное преступление. И он испугался. Сел на лошадь, выехал за город и зарезался. То есть вот этот вот страх, вот этот вот...
Ведь наиболее нам, я прошу прощения, вот уже 19 век, и тот же самый Радищев по классической версии.
Да.
Ведь все-таки он покончил с собой от страха, когда он был напуган новым наказанием Заводовский.
Да,
когда
его напугал. Да. И вот есть как бы такой вот конкретный документ. Губернатор петербургский докладывает государыне о том, что застрелился, это вот 90-е годы уже, застрелился земский некий земский исправник, секунд-майор по фамилии Ячменский. И он оставил этот Ячменский записку, и губернатор это в своем докладе пересказывает. Он пишет, что он то учинил над собою, пришед в огорчение от доносу тамошнего стряпчего во взятках, в употреблении на свою надобность коронных крестьян и в пристрастном одному из них допросе, в чем его указом губернского правления велено было уездному суду исследовать и в случае обличения прислать к суждению в палату уголовного суда. Вот, испугавшись, да, суда, испугавшись следствия, человек кончает с собой.
А можно ли сделать какие-то выводы и, во всяком случае, как-то можно исследовать, вот исследовать причины, совокупность причин, то есть это вот это такое государственное давление, вот именно страх перед системой.
Да. В данном случае, да, но в большинстве случаев мы, конечно, не знаем. Иногда по косвенным каким-то признакам, ну, к примеру, совершенно очевидные есть вот случаи, хотя в документах об этом ничего не сказано, но вот по косвенным данным можно предположить, когда кончает с собой молодая женщина, которая буквально, там, может быть, месяц назад, две недели назад вышла замуж. И таких, ну, я не могу сказать, что их много таких случаев, но, в общем, они встречаются, и как бы это не единичный случай. Вот здесь мы, ну, я думаю, вполне вправе предположить, что это вот, да, это вот этот какой-то несчастный брак, несчастное замужество.
Ну, в ряде случаев... Может, в прямом смысле даже несчастное.
Да,
то есть
да,
это
да.
Насилие домашнее,
да,
может быть.
Но вот опять же, да, случаи домашнего насилия, они попадаются, и встречаются случаи, когда мужа спрашивают, и муж говорит, да, я ее там за непослушание пару раз дал пару оплеух, или там один раз плеткой ударил, а больше нет, ничего страшного, больше не делал. Да, поэтому... И это как бы власть власть, ну, не учитывает, не принимает во внимание, и власть это не интересует. Ну, то вот, есть, я, извините, да, хотел сказать, что такого понятия, как доведение до самоубийства, вот, в XVIII веке не существовало. Еще не существует.
То есть не может быть виновным человек, который...
Ну, по крайней мере, вот напрямую об этом, как бы, не, впрямую об этом не говорится.
Хотелось бы книгу такую. Вот что хотелось бы. Вот надо бы, надо бы. Александр Каменский, мы говорили сегодня о XVIII веке и о самоубийствах в XVIII веке. Но это еще изучать и изучать.
Дилетанты.